говорит Радио Свобода. В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен встрече с Юрием Николаевичем Друми, ректор адвентистской семинарии в России в поселке Заокский Тульской губернии. Но Юрий Николаевич я позвал не столько как ректора, сколько как автора диссертации о Варламе Шаламове и колымских рассказах. И к моему величайшему, надо сказать, огорчению, диссертация написана и издана на английском языке, хотя в интернете можно найти доклад, который является, по-моему, первой главой диссертации и основные мысли содержит, но в очень-очень сжатом виде. И позвать Шаламова мы, к сожалению, не можем, а, к счастью, можем почитать колымские рассказы. Я бы сказал так, время как фильтр и огромный массив литературы у лагеря, набожный, ненабожный, он как-то отфильтровался, словно пересохло море, а колымские рассказы, они высятся, и они, я думаю, набирают со временем какой-то сок, потому что они казались созвучны не тем людям 50-х, 60-х годов, а скорее тем людям, которые вырастают сейчас, и, я думаю, будут еще расти. Этот текст написан словно западным человеком. И я бы сказал, что Шаламов, если бы его не посадили, все равно что-то бы написал в этом духе. То есть колымские рассказы, он мог жить вот сейчас, вот писал бы про, я не знаю, про девочку, которая поступает в университет, про мальчика, который конструирует модели. Все равно это была бы некоторая тяжба с собой, с жизнью и с Богом. И вот первый тогда мой вопрос такой, собственно, разрыв Шаламова с верой, как он его описывал? Он его описывал ведь совершенно вздорным, иррациональным образом. Его отец был священник, но он не жаловался, что отец священник, а жаловался, что отец был рыбак и охотник. И зрелище, как отец глушит рыбу и вспарывает рыбу и чистит, или как отец стреляет в животного, где-то вот в 6-7 лет привело к тому, что Шаламов потерял веру. Мой отец тоже потерял веру где-то лет в 14, глядя, как священник в Усть-Каменогорске в 18-м году ходит по улицам, тычет зонтиком в красноармейцев и проверяет, кто живой, а кого нужно добить. И зовет солдата, чтобы тот застрелил, если еще шевелится красноармеец. А у Шаламова в более чистом виде претензии к миру, к Богу, к жизни. Почему в жизни есть зло? Так, это ведь рационально.
Да. Я думаю, что это часть большой картины, то, что вы упомянули, а именно вот некоторые сцены насилия, которых, свидетелем которых он был, как ребенок, подросток. И это не просто несколько эпизодов отдельных, но я думаю, что в целом жизненная позиция отца Варлама Тихоновича, отношение его к матери, то есть, ну, к супруге своей, и отношение к тем тонким движениям души, я бы сказал, которые происходили в Варламе Тихоновиче, тогда мальчики, подростки, я думаю, что отцу это было не близко. Отец не видел в нем гуманитария, отец не видел в нем тонкую натуру, которая способна сделать что-то большое, значимое в области искусства. Для отца это было все чуждой материи. Я думаю, что все это в совокупности. И, конечно, то, что сам он описывает в «Четвертой Вологде», когда говорит, что я не мог пустить кровь у запутавшегося в петле животного, которое вот уже доходило, и чтобы, так сказать, спасти хотя бы мясо, отец приказывает ему: давай, бей в артерию. Он говорит: я не мог этого сделать. Ну, вот это все в совокупности, я думаю, какую-то, по крайней мере, роль, но сыграла в том, что Варлам Тихонович спустя 60 лет почти напишет, что в Бога я перестал верить в 6 лет.
Но я еще раз повторяю, это же вздор. Ну, или не вздор, но, скажем так, вот традиционная богословская проблематика, она же общечеловеческая. Исаак и Авраам, Акелдама. Как это может быть, что отец родного сына идет приносить в жертву, обнажает нож, какая психическая драма у Исаака маленького. Mm-hmm. Никто никогда не обсуждал проблему, что Аврааму подсунут козленок, и Авраам спокойно режет козленка. Yeah. Это никогда не вызывало ни малейших проблем. Козленок, что такое? Значит, новая религиозность, если можно так выразиться, новый человек в лице Шаламова, для него там ребенка резать, не резать, это не обсуждается. Но и козленка нельзя резать. Значит, для него вот сама азбука отношений обычного человека с миром, что-то уничтожить, чтобы дать, зарезать, пустить кровь, чтобы выразить почтение, для него она неприемлема.
Да, это правда. Он пишет, что прямо четыре глагола таких он использует. Стрелять, бить, охотиться, резать, если не ошибаюсь, вот такой ряд он приводит. Говорит, я этого делать не мог, мне это было не близко, я через это переступить не мог. И подчеркивает, что мир животных был мне гораздо ближе, нежели мир тех высоких идей, которые исповедовал мой отец. И для него религия, оказывается, приобретает такую безрелигиозную форму, я бы сказал. То есть вот здесь проверяется и выражается какая-то иная форма религиозности, как я вижу.
Мне очень понравилось, как вы цитируете, правда, на английском, поправьте меня, про 11-ю заповедь у Шаламова, да?
Да, да.
Не учи ближнего или как?
Да, не учи ближнего.
Это ведь тоже вариация на тему «не убей, не зарежь», то есть не будь агрессивным по отношению к ближнему. Я бы так, тогда сказал, что извечный, хотя несправедливо, приравненный к такому, извечный противник Шаламова Солженицын, антипод, он не противник, потому что величины несоизмеримы. Шаламов – это первый эшелон, Солженицын – третий, четвертый. Но Солженицын – это христианство. Это христианство, это православие, это человек, который на первую заповедь «научи ближнего», и если понадобится там кровь пустить или зарезать, на охоту ходил, так ведь? Смотрите, вот как полярно. Да. Не оказывается ли, что вот в нашем мире, ну, средний русский человек, верующий, неверующий, все-таки с большим удовольствием читает читает Шаламова. Шаламов – великолепный язык, это дух, это простор. Да. А как на улицу выйдем, и по Солженицыну в поведении, и христианство выходит вот какое-то агрессивное. Понятно, почему большинство людей не христи. Они не хотят никого учить и убивать. У нас есть выход, как у верующих, совместить дух Шаламова и христианство Солженицына?
Да, вы знаете, что, на мой взгляд, тоже по духу, я думаю, Шаламов все-таки стоит ближе к Евангелию, евангельскому идеалу.
Я бы сказал, к Чехову. Ну и к Евангелию, а Солженицын?
Думаю, нет.
К Ветхому Завету?
Скорее, да. Это больше, скажем так, национальная, государственная форма религиозности.
Я бы сказал, не к Ветхому Завету, к апокрифам ветхозаветным. То есть там, где вот про страшный суд, танки в Кремль и прочее.
Шаламова я считаю совестливым автором, человеком, который мог сказать своему оппоненту: да, я понимаю, вы кричите, я верующий, я... Он говорит, ну как-то потише об этом всем нужно. И вот это, понимаете, ну это меня поразило, как он смог обличить ближнего своего такими словами.
А он обличил?
Ну да, сказал так, придержал его немножко. Ну разве можно кричать о таких вещах? Ведь это как-то надо все, ну, поаккуратней.
Хорошо, тогда я возвращаюсь к старой строчке насчет того, что если Бога нет, то все позволено.
Да.
Достоевского, который уже в 70-е годы в Москве переделали, что если Бог есть, то все позволено. Mm. Потому что, смотрите, Шаламов деликатнейший, нежнейший. Александр Исаевич Солженицын довел до самоубийства как минимум двоих человек. Машинистку, на которую он считал, что она выдала архипелаг. Да хоть бы и выдала. Mm. Что? Ну, под давлением. Вот. И одного замечательного эмигранта в Париже, который работал в издательстве «Инкопресс». Солженицын чем-то не угодил. И Солженицын потребовал его уволить. А этот человек, он был очень православный, церковный староста, все бескорыстно работал в Инке, придя домой, повесился, потому что он не выдержал вот позора, собственно, такого. Ведь Шаламов не мог бы так сделать. Тогда встает вопрос, как, если вы помните, вот у Анри де Токвиля, автора «Демократии в Америке», книги 1830 года, у него там предисловие. Сам Токвиль был как бы католик, член палаты пэров, все равно неверующий. Он писал, что трагизм времени в том, что те, кто любит свободу, атеисты, а те, кто любит рабство, они верующие. Нестыковочка получается. Вот. Можно тогда как-то вот соединить смирение, деликатность атеиста и гуманиста и веру, чтобы она не была исключительно монополией людей полицейского типа.
По крайней мере, вот этот диалог одних с другими должен вестись. Об этом нужно говорить вслух. И нужно научиться слышать друг друга и отказаться от высокомерия как такой, понимаете, формы самоутверждения, что я и мое, и только мое, и я, и все. Самое-самое. Я думаю, все равно необходим какой-то диалог и обсуждение этих вопросов.
Юрий Николаевич, это гнилая отмазка. Вот про необходимость диалога, это вот куда-то там в Кремль, вот бумажки. Ну, необходим, конечно, а как? А ведь одна из сторон как раз и отличается тем, что и не хочет диалога, и отрицает. И тезис простой. Ну, вот опять к Александру Исаевичу. Потому что уж его симметрия с Шаламовым, она как бы хрестоматийна. Смотрите-ка, вспоминается, собственно, момент, в который Солженицын умер для большинства людей, я думаю, когда он возвращался в Россию вот этим поездом из Сибири. И где-то под Иркутском был фильм BBC, показывают, как он стоит на перроне, жмет руки каким-то людям в андатровых шапках, и ему кто-то из толпы кричит, что Александр Исаевич, это же ГБшники все. И Александр Исаевич так отвечает, что надо уметь прощать. И простил. И получил дачу Маленкова. И дом в центре Москвы на Таганке под свой музей и библиотеку. Но он как-то избирательно простил. Вот ГБшников простил. А, скажем, померанцы и московскую интеллигенцию не сильно простил. Какой тут диалог? У него не диалог, а только слияние в экстазе с властью получилось. При этом попытка дистанцироваться.
Ну, я согласен, я понимаю. Вы правильно говорите в данном случае.
Я, собственно, вот опять спрашиваю, как вести диалог, если атеист в современной России чувствует себя мышкой перед мышеловкой, которую сейчас вот загонят в валенок и выкинут за вредностью.
Ну, это ошибка. Это ошибка. То есть так не должно быть. Мы же сколько раз мы будем наступать на одни и те же грабли, сколько раз мы будем брать на себя. Кстати, вот это сугубо шаламовская черта. Величайший грех, по словам Шаламова, давить на чужую волю. Вот это у него прописано в каждом рассказе, это в каждом письме, это слышится, это его громадный вклад.
И то он, есть не он, только он, да он, будет он. Воля твоя, но и да будет воля твоя тоже, твоя тоже.
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали, а теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода. Это возможность выбора.
В эфире программа «С христианской точки зрения». У микрофона Яков Кротов. Юрий Николаевич, тогда я позволю себе чуть-чуть атаковать. Потому что берем того же Александра Исаевича. Вот прошел юбилей Горького, и много говорил, там крутили фильм про Горького, и там ему священник объясняет, что вот Бог есть, а вы Бога забыли. Хоть бы иконочку там повесили. Александр Исаевич, Солоухин, вот иконочку повесим, и все будет хорошо. И вернется старая правильная Россия, Россия отца Шаламова. И когда я это читал, и читал вашу диссертацию, у меня создалось ощущение, что для вас, адвентисты, суббота – это как вот для нас православных икона. Что ежели вот соблюдать субботу, значит, следить за ритмом времени, как он установлен Создателем, то тоже все будет хорошо.
Ну, я бы так не упрощал, конечно же. Все гораздо сложнее. Это часть закона Божьего, это заповедь Божия, и это заповедь, за которую мы благодарны Господу, потому что она упорядочивает время, и вместе с этим временем упорядочивает внутренний мир человека, отношения людей, семейную жизнь, многое другое, много. А, кстати, это памятник освобождения, и только творение, еще и памятник свободы. Здесь много ценностей, которые она вобрала в себя. Вот. Но я бы сказал, что это не панацея. В конечном счете должен быть самостоятельный, личный поиск человеком, Богом, и обретение этого. То есть это труд, это восхождение, это непрекращающийся процесс. Вот в это я больше верю.
Мой вопрос-то вот в чем. Иметь дома иконочку хорошо, соблюдать да. субботу хорошо, да. и в конце концов, даже если вот православный старается соблюдать неправильную субботу в виде воскресенья, тоже неплохо. А вот Шаламов, я думаю, вот у него, читаешь, поток времени ровный, мощный. Не получается ли так, что мы вот соблюдаем, но это признак слабости? А зрелый человек, как тот же Толстой, читаешь дневники, какая там суббота? У него вся жизнь суббота после обращения. То есть это напор. Так может быть, вот...
Да, в этом что-то есть. То есть можно окапываться и занимать одну, другую линию обороны, создавать эти линии. А можно идти в атаку. Но в атаку...
Не то чтобы атака, творчество.
Да. То есть, это, конечно, так я хватил немного. Да, но я, чтобы акцентировать, смысл, как вот вы говорите, напор. То есть, жизнь с избытком. Жизнь творческого, духовного подъема, силы духовной, прощения, любви. Конечно, легко говорить об этом. Но это правда, что христианская религия зовет нас к... Ну, не к тому, чтобы отсиживаться и пересиживать что-то, а к тому, чтобы возлюбить ближнего своего, как самого себя.
Христианская религия – понятие абстрактное, фигура не имеющая. Есть конкретные церкви и конкретные люди. И когда я читал вашу диссертацию, мне было ужасно обидно за гуманизм. Потому что, видите, вы оказываетесь на стороне, ну, у католиков, у православных, в Штатах, я думаю, всех конфессий, это прямо такой вот штамп. Есть культура жизни, есть культура смерти, абортов, клонирования, эвтаназии, а мы, христиане, культура жизни, а там гуманизм, обожествление человека. А что плохого в обожествлении человека? Преображение, теозис, спасение. Господь хочет, чтобы человек стал Сыном Божьим и поднялся до высот. Ну что, гуманисты посадили Шаламова? У вас выходит, что Сталин главный гуманист и интеллигент.
Нет, главное, что я хотел подчеркнуть вот этим тезисом, что та форма гуманизма, которая пришла к власти...
А это гуманизм пришел к власти?
Ну, естественно, да.
Ну вот Эразм Роттердамский, он же не взрывал банковские сейфы, как Джугашвили Сталин. Вот он сидел, переводил Евангелие и не приходил ни к какой власти. А Иосиф Виссарионович взрывал, убивал, насиловал и пришел к власти.
Давайте я скажу по-другому.
Окей.
Господь Иисус говорит, что изнутрь человека, из сердца человека исходят худые помыслы, любодеяние, кражи и длинный перечень зла. То есть изнутри это исходит человек, и это оскверняет человека. Вот это голос не гуманиста. А тот, кто скажет, вы знаете, давайте мы поместим человека в другую среду, и вы посмотрите, как он запоет, вы посмотрите, что он сделает. Вот к этому я...
Так все-таки Эразм Роттердамский или Сталин? Норма, эталон гуманизма.
Эразм.
Сойдемся на Эразме.
Один из тех, кому я питаю большое почтение, предтечи реформации.
Что предтечи? Он опередил реформацию? Он вас еще ждет впереди.
Да.
Потому что, видите, Эразм не был гуманист, но он не верил, что человек определяется средой. Вот, и когда он писал там «Увещевание христианскому государю», вот эту христианскую разновидность «Зеркала», «Поучение», «Учебник для царя», он исходил из того, что, ну, опять же, как в Евангелии, что человек злой идет в дурную сокровищницу, туда, где хранится зло, и берет зло. Человек добрый идет в добрую сокровищницу и берет добро. То есть человек все-таки имеет свой выбор.
Конечно.
С Шаламовым, мне кажется, вот что ведь какая все-таки встает проблема. Лагерь – это символ несвободы. Это вот не свобода, рабство, унижение. Вы же не... И вы имеете право сказать Шаламову, что в лагере можно оставаться человеком. Это христианская позиция? И какая его позиция?
Я думаю, его позиция... Он очень ясно заявил об этом, сказал, что лагерь... Это отрицательная школа, что нельзя находиться там ни час, ни минуты. И этот час, и этот момент, проведенный в лагере, обязательно будет временем растления для человека. Вот этим, кстати, он тоже отличается от Солженицына, который сказал: «Благословляю тебя, тюрьма». А Шаламов фактически вот всеми своими произведениями, то есть своими рассказами проклял лагерь как выражение... некоего абсолютного зла. Для него это был ад.
Вы понимаете, вот старый софизм, если человек говорит, все люди лжецы, можно ли ему верить?
Да.
Ведь он же тоже, значит, лжет, значит, он говорит правду. Шаламов проклял лагерь, но Шаламов стал Шаламовым именно потому, что он описал лагерь.
Да.
И читая его лагерные рассказы, мы читаем не лагерные рассказы, мы читаем «Анну Каренину», там «Войну и мир», это все тоже про человека.
Да.
Лагерь оказывается нулевым компонентом-то, все равно он описывает жизнь, а не смерть. Хотя проклял. Кстати, тогда к вопросу о птичках. У вас вот я нашел статью о том, что сложный нравственный вопрос для христианина. Вот как использовать богослужение или просто дома? Вот 40 псалмов из 150 – это псалмы, где проклинают врагов.
Ну да.
Причем, на мой взгляд, у вас там так обсуждается историография вопроса, это личные враги или общие. На мой взгляд, это, во-первых, не важно. Не убей, так не убей никого. Иначе как по Шаламову. Не насилуй, так не насилуй никого. Я когда эти псалмы читаю, они мне очень близки, потому что мне есть вот люди, про которых я знаю, что они меня теснят и хотят меня втоптать в грязь. Я не люблю, когда мне говорят позитивно мысли. Вот. Но есть такие люди. С другой стороны, Великим постом, я вот из псалма на реках Вавилонских, про то, что блажен, кто возьмет твоих ребят и разобьет голову о камень, я тоже опускаюсь все-таки, потому что... Так все-таки, проклинать или не проклинать? Как проклятие Шаламова превратилось в созидательную силу?
Я думаю, что его рассказы изобличили зло, изобличили не только правдивым, честным описанием, но и той позицией, которая прочитывается между строк. Я думаю, что он категорически отказался от всякой формы заигрывания с этим злом. То есть он сказал, что не может быть ничего общего между мной и такой формой отношения человека к человеку. Кроме того, он оплакал жертв этого зла.
И... Но мстительность там есть? Мне кажется, нет.
Он говорил, что я умею мстить. Он говорил, что я умею жить ненавистью. Он говорил, что помнит зло 100 лет. Нет, помнит добро 100 лет, а зло 200. Вот это его выражение. Он говорил, что сначала вернуть пощечины, потом подаяние.
А он вернул? Он же не вернул. Написать вот эти рассказы.
И еще такой момент очень важный. Я думаю, что это была все-таки форма мести. Но опять, если это можно местью назвать, скорее это было восстановление справедливости. Он говорит, я каждому убийце дал его собственное имя. То есть я ничего, имя ни одного убийцы не изменил. Я сохранил. И я думаю, что в этом тоже очень такой вызов и серьезная позиция, которую он осознанно занял. Но опять, назовем ли мы это мщением или или возмездием, восстановлением справедливости.
Вы понимаете, вот поправьте меня, да. Но у меня вот от колымских рассказов нет. Вот Солженицына я читаю, я вижу, человек ненавидит надзирателей, ненавидит лагерное начальство, что вызывает размышления большие, потому что ненависть, сопоставленная с рассказами о том, что Солженицын в лагере был вынужден стучать, неплохо гармонирует. Вот стукач ненавидит тех, кому он пишет свои сексотские доносы, потому что Ашаламова я читаю, я не вижу там ненависти. Я вижу какую-то вот, ну, вот как вот это вот сюжет в европейском искусстве «Пьета», когда вот Богородица держит умершего спасителя и оплакивает его, она же не мстительно оплакивает. И вот мне кажется, что Шалам, вот он держит вот это вот и надзирателей, и заключенных. И там нету вот ни цинизма, ни ненависти, ни мстительности. Вот какой-то ужас застывший, но тоже какой-то просветленный. Вот. Вот что мне интересно. Христианская ведь позиция получается.
Да, да, я согласен. Скорее христианская. Какие мерки использовать для того, чтобы дать окончательный ответ на этот вопрос?
Мне не нужны мерки. Христианин Шаламов или нет? Сделать? У меня интерес сугубо прагматический. Я хочу быть таким же. И мой вопрос, почему христианин не способен быть таким же прощающим, просветленным и преображенным, как антихристианин Шаламов? Опять же, почему вот мы проповедуем добро, а добро у того, кто проповедует, что все зло?
Но я, признаться, не осмеливаюсь все-таки сказать, что его рассказы полностью свободны от чувства мщения. Я думаю, что все-таки оно просматривается, по крайней мере, если взять его дневниковые записи, если посмотреть на его переписку,
да.
И расширить уже вот таким автобиографическим дополнительным материалом.
А вы не расширяете.
Да.
Писатель судит.
Тоже из-под его пера вышло. Тоже надо принять во внимание.
Мне кажется, что вот...
Но я бы согласился в том, что вы говорите, в каком плане. Понимаете, когда читаешь его рассказы, то у тебя не появляется чувство... ну, скажем, такого здорового удовлетворения, что вот он, как он, вот молодец, вот так ими надо. Нет, ты плачешь. И вот это для меня самый основной критерий какой-то духовной аутентичности его произведения. Это то, понимаете, вот эти слезы, которые я много раз проливал, читая его рассказы, когда я посмотрел этот фильм «Несколько моих жизней», когда я... И даже когда поехал в Магадан...
Вы поехали в Магадан?
Да, я поехал в Магадан и поехал на... порядка 250 километров проехал по Колымской трассе. Видел это все, увидел эти сопки, увидел, понимаете, и как-то так еще глубже проникся, увидел эту бухту Нагаева и множество другого. Вы понимаете, то вот это все в совокупности, конечно, вот реакция на все это. И это слезы, которые не прекращаются, это мысли, которые выводят тебя на какой-то иной уровень осмысления, когда ты отказываешься, что вот две команды, ты как болельщик, ты смотришь, ну что там, кто там кого. Нет, это в некотором смысле даже метафизический уровень осмысления этой трагедии. И, конечно, Шаламов помогает сделать это очень уверенно, так как никто другой, я бы сказал. И в этом, я думаю, значимость и какое-то особое духовное измерение этого автора, как я его чувствую, по крайней мере.
Моя претензия та, ну, и вы читали, и мы читали, ведь воспоминания верующих о ГУЛАГе и лагерях много. Вы там цитируете, по-моему, одного венгерского пастора, которого посадили лет на 10, или румынского. «Христос спускается в ад», тоже лет 10 сидел, в 50-е. Но когда я читаю эти воспоминания, включая Солженицына, и там вот Господь терпел и нам велел, и я был со Христом, и вот ощущение, что вот свои единоверцы. Как будто бы вера, вот как седло, или неуклюже сидящее ермо, нелегкое, и вместо того, чтобы освобождать человека, очень идеологизирует. И ведь это исповедник веры. Ты попадешь в лагерь, потому что вообще там превратишься в слизняка. А вот его это вдохновляет. А Шаламов без этого продержался.
Да, да. Это парадокс, это загадка. Хотя я все-таки думаю, что ту духовную, религиозную жизнь, которую он видел в лице своей матери, и которую он впитал все-таки, будучи очень близким с ней, очень так общаясь и принимая ее, вот ее какое-то особенное мировоззрение, перед которым он благоговел, по крайней мере, до 6 лет, чуть старше, может быть. Он очень любил маму. Даже такое стихотворение впоследствии написал, что как Христос умыл ее ноги маме, пыльные с дороги. Я думаю, вот этот образ мамы и той духовности, которую он в ней видел, все-таки он впустил это в себя, и это помогло ему остаться человеком. Вот подумайте о таком факте. Он, будучи ребенком, ну как, уже после революции, когда их стали теснить вот в той квартире, что, значит, в доме у них была напротив этого Софийского собора в Вологде, и то там одних подселили, то других, третьих, и в том числе жил некий прокурор. И вот он наблюдал, как как-то вместе с мамой стал свидетелем сцены, как этот человек избивал свою жену. И мама ему тогда сказала: «Варлам, я не хочу, чтобы ты вырос таким». И вот когда ему уже 64 года, и он пишет автобиографическую повесть «4-я Вологда», он пишет: «Мама, и я не стал таким». Вы понимаете, вот это, я думаю, мама смогла передать ему, в отличие от отца, вот, ну, я это называю духовной, религиозной жизнью. Мне импонирует, например, такой подход, когда, читая Евангелие и все Священное Писание, и думая об образе Бога, который проступает на страницах этой священной книги, мы усматриваем в нем черты и отца, и матери.
Ну, стараемся, я бы сказал. В лучшие моменты видим и женские черты. Да. А в худшие – вот отец и ужасно. Вот причем такой мачо.
Да, да.
Вот. Но у вас есть там еще одна нота, она совершенно классическая. Тем более диссертация написана в Америке. И она воспроизводит штамп, который родился еще до революции. И штамп такой, что несчастная Россия, которую пришли насиловать всякие бесы, бьются бесы и так далее. Россия как такой глухонемой отрок, которого вот сатана искусил, он валяется в корчах. Какой клеш он глухонемой, матерится куда ни попадя. Это очень даже отрок и говорящий, и слышащий. У вас опять выходит, что вот есть психотравма советской власти, которая неизвестно откуда свалилась, но, видимо, там то ли от немцев, то ли от евреев, то ли от немецких евреев Маркса. Вот есть несчастный русский народ, который вот сослан на Колыму и страждет имитеться, и должен теперь вынужден вот полвека переживать и изживать эту нанесенную травму. Это не инфантилизм, это не попытка выпихнуть с себя вину.
Нет, ни в коем случае, ни в коем случае. Действительно, я подхожу к вопросу, духовному анализу этой ситуации. И считаю, что вопрос не в экспорте или
импорте,
лучше сказать, да, что значит, так сказать, все хорошо, пока не импортировали вот сюда, понимаешь, какие-то непонятные идеи, замутили воду, одурачили людей и прочее. Нет, я думаю, что все гораздо глубже, а именно люди, которые связали себя обязательствами окормлять духовно нацию на протяжении целого ряда лет, а то и веков, я думаю, они не справились своей главной задачей.
Ну, а же могли справиться? Это вообще легитимная задача. Вот я не нация, вы не нация, да. Наши слушатели, что их надо духовно окормлять, и кто-то это должен делать сверху. Царство Кесаря, в конце концов. Никто не отменял этой оценки.
Ну, вы понимаете, это же крестьянская страна. Это тысячи, тысячи приходов церквей, священства, как целый большой класс.
Так, у меня ощущение, что я позвал патриарха Московского вместо директора адвентистской семинарии.
Это люди, которые говорят и возглашают, и приобщают, и прочее, и прочее. И вот здесь-то надо бы посмотреть, к чему. Что именно? Дают ли людям Евангелие?
Дают. Но тоже Евангелие, знаете ли, можно дать по-разному. Да, и между нами говоря, вот, понимаете, вот вы адвентист. Адвентизм – это все-таки от слова «адвент», пришествие Спасителя, второе пришествие, во славе и все, что ему предшествует, как это описано в Евангелии. Ведь очень многие люди, православные в том числе, в те же 20-е, 30-е, считали, что Сталин антихрист, Ленин антихрист. Mm. Вот, потому что то, что происходит, нельзя было иначе описать в каких-то терминах. Но ведь это же чепуха. Они были не антихристы, просто мерзавцы и подонки. Прости, Господи, за резкие выражения. Трагедия заключается, мне кажется, в том, что ничего не изменилось. Вот вы описали вот такую, значит, Русь, светло украшенную, Еси, всякими приходами и паки. Mm. Вот. Но это же иллюзия.
Нет, что я хотел сказать, что вы понимаете, если у вас в городе 250 булочных, куда периодически приходят за хлебом, но вместо хлеба им дают камень, и вместо рыбы им подают змею, то у меня большой вопрос к этим булочным.
У меня нет к булочникам вопроса. Понятно. Это все у Андерса написано, как перевесила буря вывески. Вот это в 17-м году произошло. Поэтому у меня вопрос к человеку. Чего ты не купишь муку и сам не испечешь хлеб? Это не такая тяжелая работа.
Ну да, но надо же его научить, надо же ему помочь, надо же его приобщить к знанию, приобщить к чтению, приобщить к
Евангелию. Кто из нас секулярный гуманист? Вот вы сейчас рассуждаете ведь совершенно как такой очень секулярный гуманист, что человека вот надо научить обстоятельства, создать идеальное общество.
Понятно. Ну вот у меня дети, но я же их должен научить.
То дети, а то заключенные.
Но мы же говорим пока еще не о заключенных, мы говорим еще о крестьянах.
Мы говорим о мире, который писал Шаламов в «Колымских рассказах», и вы в диссертации все-таки смотрите на этот мир как бы извне. Вот он замкнут, он начался там в 17-м, закончился в 56-м, вот. Но тот homo советикус, как вы деликатно используете латинский термин, а по-русски говоря совок, которого вы описываете со всей этой психотравмой, и встает вопрос, а когда он закончился? А когда закончилась Колыма? Она закончилась 23 августа 1991 года, или она закончилась с выдачей ваучеров, или с залоговыми аукционами, или в 99-м? Она вообще закончилась? Ведь трагизм вот, по Шаламову в том, что нет разницы в лагерной жизни и за пределами лагеря.
Да, что лагерь – это слепок нашей жизни. Это его слова.
Я бы сказал даже наоборот, перефразирую, что наша жизнь – слепок с Колымы. Там эталон, а здесь тираж. Для того это и было заведено, чтобы каждому можно было сказать, давай сюда деньги, а то будешь как Ходорковский. Значит, там матрица, а тут отпечаток.
Ну да, да, это тоже правда.
Тогда с какого боку подступаться? Шаламов подходил сбоку самотерапии, как это назвать, вот литераторского. Для него писание было средством созидания, протеста, самолечения.
Скорее нет, все-таки он, хотя и говорит, что литература ноль, искусство ноль, но все-таки он проговаривает иногда такую вещь, что, и хотя он говорил не учи ближнего своего, все-таки он проговаривает несколько раз то, что я думаю, что чтение моих рассказов сделает кого-то лучше, сделает кого-то чище.
Но он же рассуждает как спаситель. Я прошу прощения, что перебиваю все время. Да. Как спаситель, потому что когда Господь говорит, Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле, это совершенно нормально для творческого человека. Самоирония, сарказм, насмешка над собой, что все, что делаю, все уйдет в песок, все напрасно. Если человек говорит, о, то, что я делаю, очень важно, как Солженицын, это должно расцвести, мои книги должны печатать, и тогда расцветет Святая Русь. Ну, что это такое?
Нет, ну не так уж, конечно, не так. Нет,
Исаевич это было, Царство Небесное.
Да, но Шаламов...
А Шаламов в этом смысле, вот он христоподобен какой-то. У него вот, когда он говорит, что проклинаю, а при этом не проклинает. Вот, он говорит нет, и тем самым говорит да. Он говорит, вот все, что я пишу, ничего не стоит. Именно поэтому он пишет так, что это имеет какую-то все-таки абсолютную ценность.
Да.
А вот нам, православным и неправославным верующим, вот не достает этой самой иронии. У Спасителя есть, а у христиан нету. Какой-то дефицит. И вот эти вот эсхатологические, как это называют, главы в Евангелии о разрушении мира, о приходе Антихриста, о том, что предадут брат брата и сына отца, они же, мне кажется, тоже на это нацелены, чтобы выбить из-под нас самоуверенность. Вот. И тогда мой вопрос такой. Современный адвентист, послушайте, ведь это же комплекс немножечко параноидальный, эсхатология, вот как по-гречески, ожидание последнего часа. На вашем казусе русских именно адвентистов это вообще приобретает специфический характер, потому что кто главный предтеча и главный антихрист? Американцы? Так ведь выходит? Потому что вы плод внутри американской критики, самокритики американской. С этого ведь началось. И вдруг то, что американец говорит «нет» самому себе, своей стране, христианству, которое его окружает, переносится в Россию. Ваши прихожане сильно ненавидят Соединенные Штаты?
Ну, вы знаете, да, это такая, я бы сказал, немного скользкая тема.
Давайте поскользим.
Да, давайте поскользим. Конечно, здесь есть позиция человека, который слышит, позиция человека, который говорит и какое-то знание производит, чтобы сказать об этом кому-то еще. Если вы меня спросите, то я отношусь несколько сдержанно к некоторым эсхатологическим схемам. Я согласен, что человек не может быть, не должен быть одержим вот этими идеями, чтобы они мешали ему нормально, спокойно жить, созидать здесь и сейчас, сегодня. С другой стороны, быть настолько самоуверенным, чтобы вообще не думать о возможном развитии, я бы тоже не стал. Поэтому...
Нет, о возможном развитии, пожалуйста, о возможном разрушении.
Да.
Что вот за современное православие я скажу, вы меня поправьте, но мне кажется, что православие, какое оно сформировалось с 90-х годов и по сей день, в нем очень сильный момент адвентизма. То есть человек одновременно ходит в государственную церковь, получает государственные дотации и все время ворчит на государство, на Кремль, оно неправильно, они все делают не так, это скоро конец света придет, последние времена. Это адвентистское ведь ворчание такое?
Но мне это не близко, честно сказать. Или-или, то есть зачем такое? Кстати, у Шаламова есть такое крепкое слово. Я его...
Попрошу без мата в эфире.
Все-таки осмелюсь произнести. Называют это хитрожопостью.
Это не мат.
Да. То есть не надо...
Но ведь это же суть совка. Хоть в лагере, хоть вот на свободе.
Да, что это недостойно человека, недостойно духовных лиц. Это не следует принимать.
Ну, вот здесь вот нерв, собственно, тогда колымских рассказов. То, что описывает Шаламов, человека недостойно. Это недостойно вызывает недостойную, неадекватную реакцию. Вплоть до попыток самоубийства и до самоубийств. Ну, вы там просто по пяти последним заповедям нравственным все это разбираете, насколько лагерная жизнь анти...
Насколько это ад.
Насколько это, ну, не ад, в аду уже вообще не до соблюдения заповедей. Вот, насколько это антиэтично, антиморально.
Да.
Но опять же вопрос, качественной разницы ведь нету по эту сторону будки и по эту сторону будки.
Да, правда, правда, что в сути... Это наше общее несчастье. Общее несчастье.
Несчастье – это когда мне на голову кирпич свалился. А когда я бьюсь головой об этот кирпич, и тем более бью этим кирпичом ближнего своего, это не несчастье, это подонство. И вот это вот бить ближнего кирпичом, приговаривать, какой я несчастный, не я такой, жизнь такая, это кирпичом его.
Да, правда. Это важное уточнение, я согласен. Но я просто хотел подчеркнуть, что человек несчастен, потому что он греховен в этом плане. Уже естественно, вот эти все
формы. Я хочу вытащить из вас ответ на другой вопрос. Почему по ту сторону Бреста иначе, и почему там в Токио иначе, а вот тут вот, и никак из этого не выбираемся?
Потому что отрицаем свободу. Отрицаем свободу.
Свободу как принцип?
Отрицаем свободу человека. И отрицаем свободу духа человеческого, свободу веры человеческой. Все нам что-то хочется навязать, все нам хочется что-то кому-то вдолбить. Все нам хочется обмануть самих себя, используя неправедное, в надежде, что это принесет нам праведные плоды. Вот, на мой взгляд, мы не в ладах со свободой.
То есть водораздел не между христианами и нехристианами, а между принимающими и непринимающими свободу.
Какими-то принципами, один из фундаментальных которых, среди которых это, конечно, принцип свободы. Свободы, который влечет за собой уважение к другому, к иному, к инакому. Вот без этого мы, никак.
Вы понимаете, ничего. Вы вот там немножечко наехали на Закутские заповеди, мне о них рассказывал отец, который сидел 18 лет. Не верь, не бойся, не проси. И у вас выходит, мне кажется, что это святые заповеди. Это же ведь не про Бога, не про отношения с Ним. Но вот это если вот не жди от начальства, строй сам, голосуй сам.
Нет, но об этом говорит сам Шаламов, говорит, что это моя позиция, это мое кредо. Не верь, не бойся, не проси, да. Он говорит, что это было выработано в недрах блатного мира, но это одна из форм внутренней свободы человека.
Я не уверен, что блатного. Я думаю, что это политзеки, скорее, все-таки сочиняли. 30-х годов эсеры, эсдеки. Это их кредо. Но, блатные потом заимствовали.
Может быть, по-другому я скажу, да. Лучше сказать не блатного мира, а что это родилось за колючей проволокой.
А, это да.
Да, вот так правильнее. Но на самом деле это заповеди свободы. И Шаламов придерживался их. Как раз таки он подчеркивает это. Потому что он говорит, из человеколюбия. То есть, если я кому-то еще скажу, если я еще кого-то приглашу, если я кому-то еще раскроюсь и оставлю ближнего своего под удар, лучше я буду одним и одиноким до конца.
Мне это напоминает претензию к Бердяеву. Я ее даже слышал от отца Александра Меню, что Бердяев великий человек, но эгоист, вот одиночка. Между тем, как историк и любящий Бердяева человек, я должен заметить, что Бердяев, который вот по философии такой эгоист, он издавал журнал, у него был семинар еженедельный, открытый день в четверг, куда приезжали все, кто друг с другом грызся и ничего не издавал, ничего не делал. Этот эгоист по философии на самом деле был центром творческим, созидавшим, спаивавшим, соединявшим русскую миграцию. И вы понимаете, вот когда я читаю Солженицына, вот на меня дышит холодом эгоизма и высокомерия. А когда я читаю Шаламова, то вот как будто бы печка, не обжигающая, но теплая, нету эгоизма. Как вот получается так, что там, где говорят «мир», Священного Писания. Помните нам эту фразу? «Егдарикут мир, и тогда будет гибель». А тут человек... Вот опять этот парадокс языка. Тут человек говорит холод, проклятие. И вдруг к тебе становится тепло. Почему такой парадокс?
Это в каких-то измерениях. Многочисленных измерений, то есть Шаламов – это многомерное явление.
Шаламов или мы с вами тоже? Потому что тут ведь языковая какая-то неувязка с тем, что мы есть, и тем, что мы говорим, хотим слышать.
Да.
То есть иногда, чтобы сказать «я тебя люблю», надо не сказать «я тебя люблю», а сказать, не знаю, смотри, в магазине дают колбасу. Давай я скажу.
Согласен.
Потому что вот лобовое добро, языковое, оно вот и отталкивает людей от нашего Евангелия.
Да.
И в Евангелии его нет,
да.
Лобового-то добра.
Линейная логика и линейные строчные слова и изречения не передают, неадекватны для того, чтобы передать и чувство, хотя бы одно, но настоящее чувство уважения и почтения человека к человеку.
Слово «уважение» мне тоже не нравится.
Не очень, да.
Не очень. Уважение и диалог трудно совместимы. Диалог – это значит, почему, мне кажется, вот Шаламов здесь что-то уцепил. Диалог – это ведь не как вот расселись за столом и все. Диалог – это значит, что вы согласны, чтобы я вас уязвил. Я согласен, язвите. То есть это такая штука, ну, игровая.
Ну, да.
Можно сказать о христианстве, что оно игра?
Интересно.
Ну, христианство как общение.
Ну, я думаю, что...
Если Бог абсолют, все остальное игра.
Да. Я думаю, что христианство – это призыв к человеку быть самим собой, быть аутентичным и позволить ближнему своему.
Откуда я знаю, какой я? Пока гром не грянет, я не знаю, каков я. Не писать же заявление. Прошу отправить меня на Колыму с целью быть самим собой.
Ну, да.
Так что же искать, страдания или как? Где тайна подхода к Христу через казенщину, формализм и самоутверждение?
Ну, опять оставим христианство как теорию или как систему взглядов.
Да, я это и прошу.
В конечном счете,
у
мы
вас
должны
минута,
произнести,
чтобы сказать вот это самое.
Мы должны произнести одно слово. И это слово Христос. Христос. Тайна Христа в человеческом сердце. Нужно открыться этой тайне. Нужно испытать ее в себе. И уже не я живу, а живет во мне Христос. Это надо пережить. Это надо открыть. И это не идеология. Это вера человека. И я думаю, что колымские рассказы, о которых мы размышляли, и эта трагическая судьба Варлама Тихоновича, это приглашение, обращенное человеку, чтобы обрести Христа, стать человеком, быть человеком.
Спасибо. Говорил Юрий Николаевич Друме, наш сегодняшний гость, ректор Адвентистской Заокской семинарии, автор книги, диссертации богословского колымских рассказов Варлама Шаламова. Всего вам доброго. До встречи. Вел программу Яков Кротов.
Хорошо научиться копать. Не месяц, не два. Год. Самое маленькое.
Главные герои пятничного выпуска «Поверх барьеров» – московские могильщики и землекопы.
На нас надо двинуть. Или там никак?
Тут 2.10 на 2. 2.10 в ширину, 2.10 в длину. Куда? Давай.
Слушайте нас сразу после новостей.
Значит для вас свободная Россия?
Я надеюсь, что это будет будущее, которое когда-либо наступит. А вы можете поехать в большинство европейских стран и посмотреть.
Когда у нас будет выборность власти, когда у нас будут нормальные законы, которые будут соблюдаться, тогда Россия будет свободной.
Свободное предпринимательство, а вообще-то в первую очередь свобода от опасности. Безопасность во дворе, на улице, в транспорте – это самое главное.
Ну, это открытый интерфейс связи между народом и правительством. Это какие-то порталы, на которых можно высказываться открыто.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».